Глава 17. Дело происходило на рассвете в долине затерянных душ, в большом доме в деревушке, в которой обитало племя затерянных душ. В длину большой дом имел добрых 80 футов, при 40 футах ширины. Высотой он был в 30 футов и увенчан остроконечной, крытой соломой крышей. Из дома этого вышел, ковыляя, жрец солнца. Древний старик, едва державшийся от старости на ногах, обутый в сандалии и одетый в длинный хитон из грубого домотканого холста. В старом сморщенном лице индейца проглядывали какие-то смутные черты, напоминавшие тип былых конкистадоров. На голове его красовалась странная золотая шапка, увенчанная золотыми же зубцами, расположенными полукругом. Значение этого убора было ясно, а именно — восходящее солнце, окруженное лучами. Он доковылял до большого, выдолбленного внутри ствола дерева, подвешенного между двумя столбами, украшенного священной и геральдической резьбой. Он взглянул на восточный край неба, где уже разовели первые лучи зари, как бы свидетельствуя, что он пришел вовремя. Поднял жезл, на конце которого находился плетеный шар, и ударил им по полому стволу. Несмотря на слабость старика и на легкость, нанесенного им ударом, полый ствол зазвучал и загрохотал, точно отдаленные раскаты грома. Почти мгновенно, пока он все еще продолжал ударять по стволу из скрытых соломой жилищ, расположенных четырехугольником вокруг большого дома, высыпало все племя затерянных душ. Мужчины и женщины, старый млад, ребятишки и даже грудные дети на руках у матерей все явились на зов и собрались толпой вокруг жреца солнца. Нельзя было представить себе более древнего, более первобытного зрелища в 20 веке. Они, несомненно, были индейцами, однако на лицах их ясно виднелись следы испанского происхождения. Некоторые лица по всем признакам являлись чистейшими представителями испанской расы. Другие, наоборот, отличались столь же ясно выраженным типом индейской расы. Но, несмотря на эти две крайности, большинство из них являлось помесью этих двух рас. Еще более странными являлись их одеяния, не столько у женщин, одетых в скромные длинные хитоны из домотканого холста, сколько у мужчин, чьи одежды из того же холста были наикомичнейшим образом сшиты по образу испанских костюмов, которые были в моде в Испании во время первого путешествия Колумба. Лица мужчин и женщин были некрасивы и грустны, как всегда наблюдается у племен, члены которых слишком близко породнились друг с другом и были давно лишены притока свежей крови, что лишает их всякой жизнеспособности и бодрости. Отпечаток вырождения лежал на всех. На юношах и молодых девушках, на ребятишках и даже на младенцах, дремлющих у материнской груди, на всех, за исключением, однако, двоих. Первым исключением была девочка лет 10, в лице которой проглядывали ум, гордость и пылкий темперамент. На фоне тупоумных физиономий этого вырождающегося племени затерянных душ личико ее выделялось, точно яркий экзотический цветок. Таково же было лицо старого жреца солнца, хитрое, коварное, умное. Пока жрец продолжал ударять по звучащему стволу, все племя собралось вокруг него полукругом, повернувшись лицом к востоку. Едва только показался верхний край солнечного диска, жрец приветствовал его на испорченном староиспанском языке, отвесив ему три низких почтительных поклона, тогда как все племя распростерлось ниц. Когда же весь диск лучезарного светила засиял на горизонте, племя под предводительством жреца поднялось и затянуло радостный гимн. Когда вся церемония пришла к концу и народ начал расходиться, жрец заметил небольшой столб дыма, вьющийся в тихом воздухе на окраине долины. Указав пальцем на него, он отрядил нескольких юношей в том направлении. «Дым этот поднимается в запретном месте ужасов, куда не смеет забрести ни один из членов нашего племени. Это верно посланец наших врагов, которые вот уже много веков тщетно разыскивают наше убежище. Не следует выпускать его, чтобы он не мог донести на нас, ибо враги наши могущественны, и мы будем все уничтожены. Идите же и убейте их, дабы они не убили нас». Вокруг костра, в который всю ночь подбрасывался хворост, лежали погруженные в глубокий сон Леонсия, Фрэнсис и Торрес. На последнем были его новые сплетенные из травы сандалии и шлем Даваско, надвинутый низко на лоб, чтобы предохранить его от утренней росы. Леонсия проснулась первой, и зрелище, представившееся ее глазам, было так оригинально, что она продолжала тихонько наблюдать его сквозь полуопущенные ресницы. Трое из странных членов племени затерянных душ с натянутыми тетивами и вложенными в луки стрелами, как будто что-то помешало им привести в исполнение их кровожадное намерение, с величайшим изумлением таращили глаза на спящего Торреса. Они в нерешительности поглядывали друг на друга, наконец опустили свои луки и покачали головами, ясно выражая этим, что они отказываются убить его. Они ближе подползли к Торресу, присев на корточки, чтобы лучше разглядеть его лицо и в особенности его шлем, который, казалось, вызывал в них живейший интерес. С того места, где она лежала, Леонси удалось толкнуть ногой в плечо Фрэнсиса. Последний тихо проснулся и спокойно уселся, чем привлек к себе внимание незнакомцев. Те тотчас же сделали понятный всем народам знак мира, приложив к его ногам свои луки и простерши руки ладонями кверху, чтобы показать, что они безоружны. «Доброго утра, веселые чужестранцы!» — обратился к ним по-английски Фрэнсис, но они с недоумением покачали головой. Слова Фрэнсиса разбудили Торреса. «Это верно, затерянные души!» — шепнула Леонсия Фрэнсису. «Или же агенты по продаже земельных участков!» — ответил он ей с улыбкой. «Во всяком случае, ясно, что долина эта обитаема. Торрес, кто такие эти ваши приятели? Судя по тому, как они внимательно разглядывают вас, можно подумать, что вы с ними в родстве». Не обращая на них ни малейшего внимания, затерянные души отошли в сторону и принялись совещаться в полголоса. «Похоже на какое-то странное испанское наречие», — заметил Фрэнсис. «Это, по меньшей мере, средневековый испанский язык», — подтвердило его предположение Леонсия. «Это попросту порядком исковерканный испанский язык конкистадоров», — объяснил Торрес. «Видите, я был прав. Затерянные души не выбрались из этой долины». «Во всяком случае, они, несомненно, вступали и вступают в законный брак», — сострил Фрэнсис. «А иначе как вы объясните присутствие этих трех юнцов?» К этому времени юнцы, которые, наконец, пришли ко взаимному соглашению, ободряющими жестами пригласили их последовать за ними через долину. «Это добродушные и дружелюбные парнишки, несмотря на их унылые рожи», — заметил Фрэнсис, намереваясь следовать за ними. «Но видели ли вы когда-нибудь в жизни более печальную компанию? Они, верно, родились во время затмения Луны, или же у них перемерли все их ручные газели, или же с ними приключилось что-нибудь еще более печальное. У них как раз то выражение лица, которое надлежит иметь затерянным душам, ответила Леонсия. Думаю, что если нам не удастся выбраться отсюда, наши физиономии будут куда более унылыми, чем у них, возразил он. Во всяком случае, хочу надеяться, что они ведут нас куда-нибудь, где можно будет позавтракать. Эти ягоды, конечно, были лучше, чем ничего, но и только. Час или два спустя, все еще покорно следуя за своими проводниками, они вышли на расчищенное место, где вокруг большого дома расположены были жилища всего племени. Это потомки отряда Даваска, смешавшегося с племенем караибов, уверенно заявил Торрес, глядя на собравшуюся толпу. Достаточно взглянуть на них, чтобы не осталось ни малейшего сомнения в их происхождении. Но они вернулись от христианской религии Даваско к древним языческим обрядам, прибавил Фрэнсис. Поглядите-ка на этот алтарь, вон там. Этот алтарь сделан из камня. И, судя по запаху, на нем жарится не завтрак, но жертвоприношение. Хотя оно и пахнет бараниной. «Слава Богу, что это только ягненок!» — с облегчением вздохнула Леонсия. Древний культ солнца признавал человеческие жертвы. «Это же без всякого сомнения культ солнца! Взгляните на того старика в длинной тоге и в золотой шапке, увенчанной золотыми лучами! Это жрец солнца! Дядя Альфаро много рассказывал мне о поклонниках солнца!» Позади алтаря возвышалась большое металлическое изображение солнца. «Золото! Сплошное золото!» — прошептал Фрэнсис. «И к тому же без всякой лигатуры! Обратите внимание на эти лучеобразные зубцы! Несмотря на их величину, они сделаны из такого чистого металла, что любой ребенок сумеет согнуть их, как ему захочется, и даже завязать их в узел! Боже правый! «Взгляните на эту штуку!» — вскричала Леонсия, указывая глазами по направлению грубого, высеченного из камня бюста, который стоял по ту сторону алтаря, несколько ниже его. «Ведь это лицо Торреса! Это лицо мумии в зале мумии Майя!» А вот и надпись. Фрэнсис подошел поближе, чтобы рассмотреть ее, но повелительный жест жреца заставил его вернуться на свое место. Она гласит «Даваско». Заметьте, что на ней точно такой же шлем, как и на Торресе. «Ба! Взгляните-ка на жреца! Если он не похож на Торреса, точно его родной брат, значит, я никогда в жизни не видел семейного сходства». Жрец сердитым окриком и повелительным жестом заставил Фрэнсиса замолчать и принялся отвешивать поклоны жарящемуся на алтаре жертвоприношению. Точно в ответ ему порыв ветра загасил жертвенный огонь. «Бог солнца гневается», — объявил с величайшей торжественностью жрец. «Странный испанский язык его был, однако, понятен пришельцам. Чужеземцы явились к нам и все еще живы. Вот почему Бог Солнца разгневан. Говорите вы, юноши, приведшие чужеземцев к нашему алтарю. Разве не повелел я, чьими устами всегда говорит Бог Солнца, разве не повелел я вам убить их?» Один из трех юношей выступил, весь дрожа вперед, и дрожащими пальцами указал сначала на лицо Торреса, а затем на лицо каменного идола. «Мы узнали его», — заикаясь, забормотал он, — «и не смели убить его, ибо помнили пророчество, в котором говорится, что наш великий предок когда-нибудь вернется к нам. Явился ли он в лице этого чужеземца? Этого мы не знаем и не смеем ни знать, ни судить, Тебе, о жрец, принадлежит знание, тебе принадлежит суждение. Он ли это?» Жрец пристально взглянул на Тореса и издал невнятное восклицание. Повернувшись поспешно к ним спиной, он зажег вновь священный жертвенный огонь от пылающих углей, находившихся в горшке, что стоял у подножия жертвенника. Но пламя взметнулось огненным языком, упало и погасло. «Бог солнца разгневан», — повторил снова жрец. Племя затерянных душ принялось колотить себя в грудь, причитать и стонать. «Богу солнца неугодна наша жертва», — продолжал жрец, «ибо священный огонь не желает гореть. Страшные вещи готовятся. Глубокие таинства, которые одному мне известны. Мы не принесем чужеземцев в жертву, пока... Мне нужно время, чтобы узнать волю Бога». Он жестом приказал своему племени разойтись, прервал незаконченное таинство и велел отвезти трех пленников в большой дом. «Я не знаю, что у них на уме», — шепнул Фрэнсис на ухо Леонси. «Но надеюсь все же, что там нас, наконец, покормят». «Поглядите на эту хорошенькую девочку», — проговорила Леонсия, указывая глазами на ребенка с живым умным личиком. «Торрес уже приметил ее», — шепнул ей в ответ Фрэнсис. «Я заметил, как он подбегнул ей. Он тоже не знает, что у них на уме. Не знает, куда дует ветер, но он не пропустит ни малейшего случая приобрести себе друзей. Нам придется глядеть в оба за ним, так как он подлая, вероломная тварь и способен преспокойно предать нас, если только это спасет его собственную шкуру». Затем их ввели внутрь большого дома, усадили на грубо сплетенных из трав циновках и вскоре дали поесть. Подали им свежую ключевую воду и рагу из мяса и овощей, все это в большом количестве, в странных горшках из необожженной глины. Кроме того, им дали еще горячие лепешки из молотого индейского маиса, напоминающие несколько испанские тортиллас, особого рода оладьи, приготовленные на молоке. После того, как они поели, женщины, прислуживавшие им за столом, удалились. Маленькая девочка, которая привела их в большой дом и распоряжалась всем, осталась. Торрес принялся опять заигрывать с ней, но она, небрежно отвернувшись от него, отдала все свое внимание только Леонсии, которая, казалось, очаровала ее. «Она здесь как бы хозяйка», — объяснил Фрэнсис. «Знаете, вроде тех девушек на Самоа, которые занимают всех путешественников и посетителей, какого бы высокого происхождения они ни были, и которые возглавляют все церемонии и обряды племени. Их выбирают начальники племен за их красоту, добродетели и ум. Эта девочка сильно напоминает мне их, хотя она еще так молода». Девочка подошла к Леонсии, и, несмотря на явное восхищение, которое вызывала в ней Леонсия, в поведении ее не было заметно ни угодливости, ни чувства приниженности. «Скажи мне», — заговорила она на странном староиспанском наречии своего племени, «правда ли, что этот человек действительно Даваско, сошедший с солнца к нам на землю?» Торрес поклонился со слащавой улыбкой и гордо объявил: «Я из рода Даваско». «Не из рода Даваско, но сам Даваско», — подсказала ему по-английски Леонсия. «Это прекрасная идея. Продолжайте в этом духе и дальше», — посоветовал ему Фрэнсис, также по-английски. «Может быть, это и вызволит нас из этого глупого положения. Мне этот их жрец не особенно-то по душе, но он, видимо, верховодит этими затерянными душами. Я, наконец, спустился к вам с солнца», — объявил девочке Торрес, подхватив данный ему Фрэнсисом совет. —